и в Яндекс.Эфире. Разбор полета.
22 часа и 6 минут в Москве. Это действительно разбор полета. Проведут его сегодня Ольга Журавлева, Марина Максимова. Всем добрый вечер.
Добрый вечер.
А в гостях у нас Алексей Свет, главный врач Первой городской больницы, кардиолог. Добрый день. Добрый вечер.
Какой же день?
Специалист.
Добрый вечер.
По, как это, по медицинскому...
медицинскому чему?
Не знаю, вы заканчивали управление
я
там какое-то?
По организации
здравоохранения. По организации здравоохранения. Вот организация здравоохранения. Это же прекрасно.
Прекрасно. Добрый вечер.
Ну вот, как в новостях слышали, у нас все, то есть все говорят, даже друзья, знакомые, все про коронавирус. Мы тоже про коронавирус сегодня думали, разговаривали, общались с коллегами. Ой, у меня есть, кстати, вопрос про коронавирус и про организацию здравоохранения. Вот когда премьер-министр говорит, что можно депортировать зараженных,
куда?
Как он? Обратно.
Обратно.
Откуда они принеслись? Как это вот? Чисто теоретически. Вот человек пришел с высокой температурой, упал у вас на пороге, а вы его депортируете.
Ну, во-первых, конечно, я думаю, что подробнее об этом надо спросить премьер-министра, что он имел в виду. Если к нам пришел человек с высокой температурой и упал, то, конечно, его никто депортировать не будет. И для этого, в общем, на самом деле и не для коронавируса, и вообще для, собственно говоря, любых инфекций существует ряд, таких, знаете, как правила дорожного движения, которые там их не трактуют, их выполняют. И все, и московские медики, и не московские медики, в общем, они, может быть, просто меньше дают интервью по радио и выступают, потому что они работают. Но, в общем, как себя вести в такой ситуации, все, в общем, примерно понимают. И, грубо говоря, инфекционные больницы к этому готовы. И есть, там необходимый набор каких-то мер, которые, производятся там в приемном отделении при подозрении там в данной ситуации. Я не стал бы говорить об особо опасной инфекции, потому что с коронавирусами, в общем, мы знакомы достаточно давно. И
типичная пневмония,
были
это тоже она.
История, там 2010 год, 2013. Ну, конечно, они разные. И вообще вирусы вообще владеют земным шаром, на самом деле. Поэтому здесь, наверное, нужно просто немножко, может быть, повнимательнее вчитываться. Да, 17 тысяч человек, которые заболели в Китае, 362 скончалось. Значит, летальность составляет где-то 2%.
Это нормально?
Это, в общем, не очень много.
Это ОРВИ?
Это не очень много. Это респираторная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. Просто здесь есть ряд нюансов, да, вообще как там течет заболевание коронавирусом, есть ряд отличий. И здесь ведь опасно то, что когда вирус непосредственно уже попадает, там в ткани легких, начинает то, о чем мы говорим, что это атипичная пневмония, вирусная. Здесь страдают в основном люди старшего возраста. То есть вот это тоже нужно понимать, что это опять-таки некий таргет группы.
Иммунитет слабее, ослабленные, да?
Просто да, и легочная ткань немножко другая. И уже...
Про легочную ткань читал, что якобы вот именно у этого самого вируса какая-то особенная любовь именно
группы.
К азиатским
не готов.
Пациентам.
Знаете,
нет?
Я не готов.
Так не
здесь, может, и бывает, но я просто не готов сейчас эту дискуссию поддерживать. Ляпнешь еще что-нибудь, так сказать. Поэтому, в общем, была же эта история, когда Орсон Уэллс говорил про выставку «Марсиан».
Это был радиоспектакль «Война миров».
Да. Радиоспектакль «Война миров». В какой-то степени, когда СМИ начинают, тоже это делать, а дальше все уже...
А что им делать в СМИ? Депутаты Госдумы предлагают остановить, Алиэкспресс просто. Встать грудью, перекрыть телефонов.
Депутаты Госдумы могут, предлагать там что угодно. Надо было, может быть, я не знаю, кто это предложил, но там есть, в общем, вполне вменяемые люди.
Да?
Там, например, руководитель комитета по здравоохранению. Он ничего не предлагает, да. Значит, наверное, нужно понимать, что если, профильные депутаты ничего не предлагают, а есть там, непрофильные депутаты, которые всем что-нибудь предлагают.
Нет, но если премьер-министр дал поручение, то здесь ничего не сделаешь.
Еще раз говорю, мне сложно трактовать, я не видел последнего поручения премьер-министра, как только она ко мне придет.
Придет в первую градскую такое поручение. Всех.
Я думаю, что это все будет трансформировано, потому что, собственно говоря, пока, в общем, Ну, понятно, что действительно и большое количество китайских туристов, и, в общем, ну да, действительно распространяется это быстро. Но при этом ну, от того же гриппа умирает за год там, порядка 700 тысяч человек. Ну, почему-то мы все равно приходится рассказывать, почему надо делать прививки, там, почему там еще что-то такое. Это же...
Слушайте, еще одна история, простите, что я вдруг встряла. История про фальшивые прививки сегодня стала известна. А оказывается, в 2000, по-моему, случаев в московских некоторых поликлиниках составили документы о прививке. Ну, то есть, якобы там родители согласились и все такое. Но детей на самом деле не прививали. Это зачем? Это чтобы продать налево? Вот я просто пытаюсь понять, как бы, какой смысл так, вот, имитировать прививку?
Мне очень неудобно, что мне приходится, так сказать, что вы ждете. Да, сейчас я вот просто... Ну, наверное, все-таки вдруг что-то. Я что?
Предполагаю.
Вдруг я что?
Чтобы отчитаться о привитых?
Я не знаю, что двигалось здесь, так сказать, людьми. Вот, честное слово, я не очень это понимаю. Ну, вот я просто об этом еще как-то не слышал, к стыду своему. Но я думаю, что как-то, наверное, департамент здравоохранения с этим разберется. Ну, потому что, ну странно, правда, что вы еще?
Чего, фальшивые кого? Прививки.
Фальшивые прививки.
Документы о том, что дети привиты, а дети на самом деле не привиты.
То есть то, что вы говорите, то, что называется приписки.
Да. Отчетность.
Ну, хорошо.
Вы как администратор себе представляете такую ситуацию?
Нет, я надеюсь, что как-то мне не пришлось бы за это краснеть, честно. Но есть какие-то вещи, которые, ну...
А вот, кстати, это же про принятие решений, да?
А что?
Когда ну, программа для принятия решений, да? Когда врач в вас и администратор в вас встает в противоречие. Когда вы понимаете, что если я как врач приму такое-то решение, то некая административная там рука меня за это может привлечь, наказать, еще что-нибудь.
Ну, я должен сказать, что на самом деле не знаю, но у нас действительно очень сложная вот эта система взаимодействия там законодательной власти с теми попытками создания профессионального сообщества, которое на самом деле, с моей точки зрения, должно быть ну, каким-то высшим арбитром в профессиональной среде. Я всегда поступаю, стараюсь поступать в пользу пациента. И, как правило, в общем, каких-то... Ну, то есть, мне не приказывает администратор в моей душе, там, убей его, понимаете? Ну, как-то давайте тоже. Все-таки, ну, надо как-то разделять.
Куча вот этих бумажек, отчетов.
Да,
куча
бумажек, куча отчетов. Это действительно тяжелая история. Это нам говорили еще на... Я все время рискую повторяться, потому что, собственно говоря, за то время, что я... В общем, виделся, ты был здесь последний раз, каких глобальных событий в моей жизни произошло. На втором курсе первого медицинского института, где я имел честь учиться, у нас был предмет медицинское право. Я этот предмет помню до сих пор. Ну, по двум причинам. Во-первых, его вел потрясающий преподаватель с потрясающей фамилией Гуев. Вот, что делала, так сказать, просто аншлаги, семинары, лекции. Но все это вот наше хихи-ха-ха разбивалось о том, что мы себя вдруг ловили на том, что человек нам там полтора часа что-то такое неспешно рассказывает. И он рассказывал действительно на примерах. И вот это та самая врачебная ответственность, о которой все говорят, СМИ говорят, Следственный комитет говорит, там, прокуратура говорит. Понимаете, в чем дело? Это такая обоюдоострая история. Есть ситуации, когда когда надо соблюдать букву закона, да, вот то, что касается каких-то моментов, там, не знаю, трансплантации, вот эти презумпции согласия, там еще что-то. И объяснить порой там родственникам, да, это ведь очень тяжело. И нужно уметь это делать. И нужно все равно пытаться уговаривать. При том, что ну, у нас нету какой-то вот такой стратегии просвещения. Она сейчас, может быть, начинается, да, вот, не знаю, Минздравом, там, не знаю, теми же средствами массовой информации, да, когда мы говорим, вот, идут там программы, там, в том же, там, в эфире «Эхо», там, например, там тоже касается, там, с одной стороны, благотворительности, с другой стороны, там, ну, медицинские программы на «Эхо Москвы» я не комментирую, вот.
Вы сами ведете медицинскую программу?
Я веду медицинскую программу, которая ездится на основах доказательной медицины. И вот никогда, никогда трубным голосом возопил Фалик Матвеевич, никогда у меня там не будет.
Хорошо, это поняли, да.
Вот, а вот то, что, о чем вы говорите, когда администратор, нет, ну, должен побеждать, побеждать должен пациент. И для этого где-то врач зажимает администратора, где-то иногда бывает ведь и такое, что администратор может спросить врача: скажите, пожалуйста, вам зачем 300 катетеров, если вы сделали 50 процедур? Все очень понятно, все очень, это же мы же спасаем людей, все, и тут такая тоска, вот, понимаете.
Слушайте, но ведь есть еще такая штука, опять же, вот потому что мы в СМИ видим, когда возникает, читаем. Да, то, что читаем, слышим, когда возникает очередное судебное, судебный прецедент, аресты там и так далее.
Я считаю, что это безобразие.
Вот, где-то начинается с пациентов.
Вот. Вот, 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 вот. Значит, есть, я хотел бы просто постулировать одну, вот, вот это я хотел бы сказать, так сказать, нельзя никого, так сказать, а врачей тем более, ну, есть только этот врач, так сказать, с помощью механической пилы, не, так сказать, там, я не знаю, не сотворил что-то такое, не совершил какое-то уголовно наказуемое деяние, но за профессиональную деятельность до суда нельзя людей сажать в клетку, потому что это прежде всего страшно действует как раз на общество. И это порождает взаимное недоверие, паранойю. Ну вот, но при этом, вы понимаете, в чем дело?
Существует.
Еще какое. И, наверное, вот все время нужно помнить. И мои коллеги, в общем, я не могу сказать, что Первая Градская — это такой, знаете, островок прямо вот недавно последнюю жалобу, которую я там получил, значит, ну, там в одном из мессенджеров, я их там все время просматриваю, о том, что вот доктор там, когда что-то там со мной делал, он разговаривал по телефону. И я понимаю, что я никогда не объясню, что, может быть, там этому доктору, там, не знаю, позвонили и сказали, что там с пациентом плохо, там, или еще что-то. Но тот пациент, который был у него, вот ему там не оказали внимания. Да, я понимаю, что, ну, вот, ну, здесь однозначно придется опять собирать и опять, как бы это сказать, наказывать обучением. Знаете, как вот мне очень понравилось, как в Южной Корее там любая, там любой какой-то проступок там среднего медицинского персонала, там врача, он как бы исправляется обучением. Что да. Давайте мы пошлем, вот человек сделал какую-то, совершил какую-то ошибку коммуникационную, давайте мы пошлем на семинар, где он научит, скажет, что когда вы заходите, надо сказать: здравствуйте, там, меня зовут, так сказать, там это самое. Вот у нас, например, вот я очень стараюсь, я рос в хорошей клинике всю жизнь, на Большой Пироговской улице, у нас вот такой был. Когда ты подходишь к палате, да, ты постучись. Угу. Может, там болит в трусах стоит, знаете, бывает такое. И тут ты заходишь такой, прям, доктор. Она говорит: да ладно, ладно. Что там? Понимаете, вот здесь это тоже важно. Да, это масса есть каких-то вещей, которые можно просто легко делать, как ты считаешь нужным. Да, у меня, вот, не знаю, пускали пациента в реанимацию всю дорогу, да, и мы совершенно из этого не делаем культа. И поэтому меня немножко там пугало, когда вдруг сказали: вот теперь сейчас мы вас научим, как пускать пациента. Спасибо большое, мы раньше не знали, как их пускать, а как их не пускать. Вот понимаете, может быть, нас надо меньше учить и больше как-то обучать, может быть, понимаете, может быть, надо немножко менять систему высшего образования. Знаете, как происходит, у меня сейчас что-то, знаете, происходит, я встаю каждое утро в 5:40, поэтому я сейчас не могу так же вот какая-то вот это. Вот. Но я все время, у меня сейчас почему-то Ильфа Петров прислал в Бобруйск, потому что болезнь застонала. Да, понимаете, вот это проблема, да. И можно говорить о том, что вот мы еще денег там, так сказать, говорит, вот нам надо денег в здравоохранение. Ребят, надо понять, как их тратить, да,
а что,
на что их тратить. Образование – это важнейшая история, да, да. Нам, я думаю, что через какое-то время все-таки, опять-таки говорю, когда мы придем, собственно говоря, к созданию профессионального сообщества, еще раз говорю. И когда профессиональное сообщество будет определять ну, некие стратегические ориентиры, да, для образования, для, там, я не знаю, для продолжения образования.
Ну и изгонять из своего сообщества тоже будет оно.
Понимаете, я думаю, что да, изгонять надо. Изгонять надо и ну, мне там... Я не могу сказать, что я прям такой уж. Но для меня, в общем, единственный критерий – это как раз, вот, собственно говоря, профессионализм и, конечно, такой вот этот patient attitude, да, отношение к пациенту.
И... Слушайте, они не приходят... Не приходит иногда в противоречие. Очень много слышала
всегда
историй
приходит в противоречие
про то, как
да, у меня есть, вы понимаете,
вот
есть,
такой диагноз,
есть,
но не умеет
есть,
общаться
есть,
с пациентом.
Но понимаете, в чем дело? Вот у меня есть потрясающий совершенно доктор, травматолог-ортопед. Mm-hmm. Потрясающий совершенно. Он просто... Вот каждый раз, когда мне хочется его удушить, потому что, так сказать, скажешь, он там кому-то не улыбнулся. Я потом вспоминаю вот эти Лего 16+, которые он складывает, так сказать, из, понимаете, приехавшего на трех носилках пациента. А, но при этом мы, когда все время общаемся, я говорю, что все равно, ну, когда вы вдруг улыбаетесь, вы становитесь совершенно чудесным человеком, и так сказать, вот люди
ладно,
идут сами.
Улыбаются. Есть, традиция обращаться на «ты».
Нет.
Ничего вот, не объяснять.
Значит, вот
не
я объяснять. Сам вот, проходил, скажем, то, что будучи, ну, скажем так, резидентом, там, молодым врачом-ординатором, меня иногда это совершенно просто поражало, когда знаете, профессор, там, бородка, очки, там, пенсне, трость какая-нибудь еще, там, я не знаю, и вдруг прям, ну что ты? Это ужасно совершенно, понимаете? Есть эта старая история, значит, все пожилые академики очень любят рассказывать, что это с ними произошло, что, значит, кого-то из них привезли там по скорой куда-то в больницу, ну, как-то академическая была закрыта, там больница, что-то, и он лежит в коридоре, значит, он тоже седенький, дедушка, там, что-то, и заходит какой-то молодой доктор, значит, с ординацией, что-то такое, так сказать, все это, ну, у нас в семье рассказывала мама про моего дедушку. Значит. Ну, думаю, что потом я это слышал. И он говорит, там, кто такой? И, значит, ну, допустим, не моему дедушку. Говорит, ну, а ты, отец, с кем работаешь? Говорит, да я профессор. И того, говорит, сдуло просто. Ну, там в те... Вот, да.
Понебратство некоторое.
Не-не-не-не. Вот тут надо очень четко понимать, что... Во-первых, человек все-таки не по собственной воле. Ну, за редким исключением приходит в больницу. Дальше он сразу ничего не понимает, куда идти, куда что обращаться, куда что. И вот, понимаете, можно очень по-разному относиться, там, я не знаю, ну вот сейчас там, например, что сделало сейчас, там, грубо говоря, московское правительство. Они объехали все больницы, все.
Угу.
Все, вот все, которые есть. И сказали, мы дико извиняемся, а где у вас парковочки для пациентов-то?
Да.
А где?
Да.
И я лично, знаю, Шульберта, бегал по своим, там, так сказать, 20 гектарам вместе, я-то не против. Мы, в общем, и так там выпускали, и все это. Но это была такая некая хованщина. И приезжали люди, которые все это разрисовали, которые сказали, вам какая вот нужна инфографика? Красная, там, синяя, зеленая. Зеленой нет, но неважно. Красная и синяя там будет, например. И... теперь да, у меня теперь вот как я там не хотелось, у меня вот, значит, вот сейчас здесь сюда, тут туда, а там, значит, туда, и все как-то более-менее понятно.
У вас есть
понятно.
Одна особенность вашей больницы. Иногда до следующего корпуса надо на троллейбусе ехать.
Две остановки, да.
Да.
Две остановки.
Не все, не
я
все справляются.
Я очень надеюсь. Нет, ну почему, у нас есть транспортная служба, например. И, в общем, они...
Надо об сказать, этом надо знать.
Так об этом знают. Те пациенты, которые поступают, они знают о том, что у нас есть транспортная служба.
И пациенты... Я вам потом расскажу.
Нет, вы можете мне и потом рассказать. Да. Просто, понимаете, они же тоже, если у транспортной службы стоит вопрос отвезти больного на ИВЛ, так сказать, там, да, из одной реанимации в другую, или отвезти плановую госпитализацию, они сначала отвезут больного на ИВЛ.
Конечно. Тут вопросов нет.
Понимаете? Вот, и да, я понимаю, что нам еще есть над чем работать. Вот абсолютно вот, вопросов нет. Но... Ну, мы стараемся.
Это вопрос финансирования?
Это вопрос или делай, как я, или делай, как я говорю. Понимаете, особого финансирования для того, чтобы когда у меня там старшие сестры стали секундомерами, да, и посмотрели, там, сколько времени на что тратится. Но это особого финансирования не надо. Но это важнее, чем финансирование. Это нужно желание. Понимаете?
Так, когда а как вы возбуждаете желание и
люди,
мотивацию? Да.
По-разному, собственным примером, не знаю, уговорами, восхвалениями, шантажом, чем угодно. Тут важен результат, понимаете? Вот, и... Ну, действует, ну, не знаю, очень действует. Ты говоришь, ну, вот вы сами бы так хотели бы. Вы бы сами так хотели... Я еще не слышал ни одного ответа. Да, я именно вот так бы. Понимаете, почему-то вот в отношении себя... Это ведь сложно. Это нельзя... Это надо подстригать там 500 лет. Да? У нас в больницах говорят, терпи. Боль надо терпеть.
Да.
Да? Почему ее надо терпеть? Да, если там, не знаю, грубо говоря, мы раздаем вот эту шкалу ВАЖ, да, как у кого чего болит. Ну, это шкала оценки боли. Угу. Что тебе надо сделать? Там отпадуть до промедола, да, и этот промедол найдется, так сказать, там же и в приемном отделении, и все. Да, придется, прибежит сестра железным дедом, но она прибежит. Понимаете?
И... Слушайте, когда вас учили, когда вы еще были студентом, боль надо было терпеть?
Да, нет, понимаете, там было немножко попроще. Там было как-то, это были 90-е годы, страшные 90-е годы.
То есть больной тогда не считался человеком? Тогда...
Нет, считался, но просто, ну вообще тогда сохранялась еще некая такая постсоветская обреченность. Ну как будет, так и будет, появится.
Ну, то есть, выздоровеет, так и будет. Помрет.
То есть, Земляника, в принципе, был первым организатором здравоохранения. Вот он говорил, что вот если человек помрет, то так помрет.
Вот. А выздоровеет и...
еще раз говорю, я рос в тепличных условиях. Я рос в факультетской терапевтической клинике на Б. Пироговской улице, где, как говорил товарищ Макарчан, артиста видишь, академика видишь. Но при этом масса больных к нам ехала тоже там, по скорой помощи и все это. Учителя были хорошие. Понимаете, это ведь очень важно.
А сейчас провалилось.
Это, ну, как-то не то, что провалилось. Мы стараемся. Мы ученики своих учителей. У нас есть свои ученики. Мы стараемся. Мы пестуем эту грядочку. И я думаю, что очень многие и в городе, там, в общем, везде. В медицине очень важен учитель.
Ну, к вам же приходят, да, после, да, вот люди, которые закончили образование. Это и вам приходится как что с ним делать? Вот
протестую.
Человек к вам пришел.
Медицинское образование не заканчивается никогда.
Это да.
Ты получаешь некий диплом с большой буквой У, так сказать, на это самое. И вот дальше тебя.
Заботишься, да. Чего тебя
дальше
учили,
все зависит,
да?
От тебя, потому что. Ну...
Слушайте, образование медицинское не заканчивается никогда. Наша передача тоже никогда не заканчивается, но сейчас она вроде бы должна прерваться. Я надеюсь, что нам прочитают новости. А я пока напомню вам, дорогие радиослушатели, что главный врач Первой городской больницы города Москвы, кардиолог и специалист по организации здравоохранения Алексей Свет у нас находится в студии. А ведут эфир Ольга Журавлева и Марина Максимова, и мы к вам вернемся после новостей.
Разбор полета. Разбор полета.
22:33 в Москве продолжается разбор полета. В студии Ольга Журалева, Марина Максимова и наш гость, кардиолог, главный врач Первой городской больницы Алексей Свет. Собственно говоря, начинали, да, мы просвещением занимаемся в том числе.
Кстати, да.
Я читала в описании к вашей как раз телепередаче, что вы там занимаетесь серьезным делом. Меняйте образ мышления людей. Надеюсь, что зрители почерпнут много полезной информации. Главное, начнут более осознанно относиться к своему здоровью. Вот это вот про менять образ мышления людей и осознанное отношение к своему здоровью. Насколько у нас вот люди, вообще вот россияне сейчас вот с этим действительно проблема?
Или наоборот, все сами себя лечат, ответственно относятся к здоровью. К врачам не обращаются.
То есть, вы слышите, менять, да, мышление. То есть,
иногда я не знаю, что страшнее. Вот. Понимаете, в чем дело? Идти надо от мифологии, надо идти вот от русских народных сказок, что не печалься, двое сыновей умных, третий дурак, значит, поэтому если ты дурак, ты лезь на печь, и тебе завтра все будет.
Так.
И поэтому, ну, конечно, и образ жизни, и привычки, и отношение к своему здоровью. С одной стороны, это очень важная история. Но с другой стороны, ведь важно, что тебе предлагает медицина, когда ты приходишь.
Да.
И очень важно, чтобы тебе даже не то, чтобы предлагали правильное, а чтобы не предлагали неправильное. И, ну, собственно говоря, медицинский мир последние там, в общем, несколько десятилетий живет в парадигме доказательной медицины. Да, о том, что мало сказать, что это действует, надо доказать. Да, если это касается там того или иного вида, там, не знаю, медицинского препарата, какого-то фармакологического, да, это там двойные, слепые, ни врач, ни пациент не знает, что он принимает, плацебо контролируемые, да, а лучше ли этот препарат, чем пустышка? Исследования на очень больших группах больных, с очень серьезной статистикой, с очень серьезным там, обсчетом, да, очень важно то, что касается, например, хирургии, да, это так называемый хирургический консенсус, это когда на большом материале смотрят успешность или неуспешность, выживаемость после там, той или иной операции, после той или иной манипуляции, да, диагностическую ценность той или иной манипуляции при той или иной болезни. Это очень сложная история, это очень серьезная история. И когда мы говорим об образовании, то, понимаете, как марксизм не догма, да, доказательная медицина – это инструмент. Не надо слепо следовать там заповедям и только вот, так сказать, да, нужно уметь думать, размышлять. И там, например, ну, в передаче, которую там мы делаем, одна из тем, как правило, серьезная, да, это сердечно-сосудистые заболевания, онкология, иногда какие-то острые ситуации. Да, и здесь, по сути своей, это просто некий, ну, алгоритм, который ты должен предпринять для того, чтобы, скорее всего, тебе все это помогло. Потому что, ну, абсолютного успеха не бывает. Ни в медицине, ни в юриспруденции, так сказать, ни в болезни. Вот. Поэтому, ну, мы стараемся. Я зову людей, которых я считаю профессионалами и ответственными людьми. Потому что ответственность врача, это прежде всего в том, что и как сказать, а что не сказать, чтобы не плодить какие-то там фантазии. Понимаете?
Ну, у нас сейчас народ
как
весь все в интернете
уложить?
Читает.
Да, то, что это тоже ужасно, потому что
разные
приходит сайты. Тоже со своим диагнозом.
Приходит со своим диагнозом. Но мы же не можем остановить интернет. Да?
Нет.
Значит,
а контролировать,
надо,
что в интернете полезно, а что вредно?
Ну, откуда я знаю, что там полезно, что вредно? Я для себя понимаю, что там полезно, что вредно. Я понимаю, что...
Ну, вот, условно говоря, журналисты знают, ну, так вот примитивно, да, вот, что когда в соцсетях кто-то что-то перепощивает, профессиональный человек, он идет по ссылке, ссылки и смотрит, например, что эта девочка без имени потерялась, слава богу, 5 лет назад, и сейчас уже, наверное, счастливо вышла замуж.
Да,
так делает нормальный человек, который проверяет информацию. Совершенно верно.
Да.
Средний пользователь просто перепощивает. Эти девочки бесконечно совершенно потерялись, нашлись, не говорят, никого не узнают и так далее.
Это магия.
Так с лекарствами такая же история? И с врачами? Есть как бы здорового человека, а есть курильщика интернета.
Есть. Ну вот я стараюсь сделать это, не знаю, интернетом, медициной здорового человека. Вот.
А научить отличать добро от зла в этой области можно пациента?
Для этого надо с ним разговаривать. Для этого надо рассказывать пациенту. Вот у меня... Мне очень сложно, потому что я, собственно говоря, глобально достаточно строго до сих пор спрашиваю, в общем, самого себя. И каждый день ты сдаешь эти экзамены, на самом деле.
И выбираешь принимать решение.
Да, и выбираешь, ты должен принимать решение. Ты должен идти к этим решениям. И если... ты чего-то не знаешь, ты должен спросить. Если ты не знаешь какой-то смешной с точки зрения даже коллег вещи, ты ее все равно спроси. Потому что если ты ее не спросишь, ты можешь пойти по совершенно другому пути. Поэтому, я не знаю, когда я объясняю там пациентам, почему им надо пить, не знаю, там препараты, которые там разжижают кровь, там антиагреганты, я им рисую трубочку, там, значит, там в ней... что в ней происходит, как чего. Очень наглядно, понимаете, жестами, так сказать, там еще чем-то.
С использованием танцев, частушек.
Иногда с использованием танцев и частушек, если это поможет, в ряде случаев, иногда бывает необходимо.
А вот можно еще такой вопрос по поводу разговора с пациентами? Я просто как мать уже выросшего ребенка наблюдала людей, которые работают, ведь они же работают вроде как с маленьким пациентом, да? Но по большому-то счету это как ветеринары, которые работают с хозяевами, так же и педиатры, они работают с родителями. И ребенок может быть замечательный, он все рассказывает, язык показывает или еще что-то.
Если
такое.
Если ребенок все рассказывает, язык показывает,
а у него тревожная
кровати,
мать,
то, значит, ребенок, скорее всего, не так смертельно болен.
Да, это
а
точно.
А вот с тревожной матерью, да, тут...
А бывает такое, что вы бы посоветовали доктору, чтобы вот угомонить эту мать, назначить какой-нибудь фуфламицин?
Нет.
И ну, надо... пусть ей кажется, что она его лечит.
И надо... Нет, фуфламицины бывают разные. Если ты назначишь тик-так или леденцы от кашля,
да,
ты будешь говорить, вот при... Это леденцы от кашля, пожалуйста. Но если доктор начинает назначать, там, я иногда диву даешься, там, какой-нибудь маленький организм, ну, бывает такое, тебя просят, ты же врач, да, так сказать, вот там, в доме, где я живу, там, не знаю, всю жизнь. Для своих соседей.
У меня бабушка была педиатр.
Там,
я понимаю, о чем речь.
Для своих соседей, не каждый заходит, но выходит, Лёшка, а вот это... И как я ей скажу, если, так сказать, мне было 4 года, она была такого же вида, как сейчас, когда мне 51, там, грубо говоря. А она все как это... Говорит, что слышно там, естественно. А так попробуй, не ответь. И надо разбираться. И думаешь, действительно, зачем же там 2-летнему ребеночку, у которого там заболел живот, зачем же ему там и ферменты, и какой-то активированный уголь. Там, просто, то есть надо быть очень здоровым человеком, просто чтобы. Понимаете, 99% детских болезней лечится, грубо говоря, там, чаем с вареньем. Или, там, я не знаю, растопленным там, мороженым. Вот. Если ребеночек в температуре, то ему надо температуру снизить, если он ее плохо переносит. Да, если у него там 38,5, он при этом скачет по кровати и, в общем, не собирается как-то. Подождите, пока.
Пройдет.
Не то, что пройдет, но.
Нет, 38,5.
Не надо сразу бросать. Нет, есть дети, которые плохо переносят температуру.
Вплоть до судорог.
Нет, да, вплоть до судорог, да, Значит, все-таки. Как я тоже родитель 2 детей, в общем, один из которых
вполне
успешно вырос.
И зажигает. Вот. Это ничем передача «Разбор полета». Вот. И да, и страшно, и, так сказать, там еще что-то, но тут, конечно, задача, там, не знаю, педиатра, например, опять-таки контакт. Вот именно, что ты не
то
ветеринар.
То есть успокоить мать не лекарство.
Ты не ветеринар. Ты попробуй, ну, сказать, ну, ну, есть какие-то, так сказать, там, понимаете, мягко отклонить предложение протереть маленького ребеночка водкой, например, чтобы она всосалась там через кожу. Да.
И наступило отравление.
Да. Там, я не знаю, так сказать, отвергнуть мягкое, версию о немедленном закаливании, так сказать, потому что, ну, холодовые рецепторы привыкнут, а закаливание будет или крупозный аппетит, кто его знает. Вот. Есть какие-то много там таких вещей, что это очень сложно. Педиатрия это очень сложно.
Слушайте, ну есть и другие категории. Вот вы, кстати говоря, для себя
дети
как-то...
Дети и старики. Это вот, самая сложная вот история.
Есть особо сложные пациенты. А вы с персоналом как-то, я имею в виду с младшим медицинским персоналом, как-то со отдельно занимаетесь, со средним, да, как-то занимаетесь отдельно, да, вот этими, да, специальными вещами?
Знаете, есть же очень простые вещи на самом деле. Вот у меня есть там, не знаю, журнал падений.
Угу.
А вот так.
Падение,
журнал падений, да. Вот упал там, вот у нас не было падений, слава богу, в этом году. Да, потому что если это падает человек там 85 лет с кровати, это совсем другая
история. Плохая история.
И это, ну, грубо говоря, вот там сестринское сообщество Москвы в главе с главной медицинской сестрой. А это сейчас, ну, в какой-то степени скорее мне напоминает вот такой nurturing, да, они собираются, они учатся, там у них проходят какие-то, значит, эти самые семинары.
А у вас, на кстати, если стариков к кроватям привязывают?
Нет, у нас не привязывают стариков к кроватям. Во всем мире есть термин, который называется мягкая фиксация.
А вот. Что это значит?
Это никогда привязывают старика к кровати, чтобы он не мешал. А когда пациент находится, причем не обязательно старик, да, когда по тем или иным причинам, их очень немного, но они существуют. Да, какой-то там отсроченный там, психосоматический, может быть, статус, там, еще ряд каких-то моментов, когда ну, не то, что ну, просто у него фиксируется рука, чтобы он там, я не знаю...
Капельницу.
Ну, ты не можешь его дальше там загружать пропофолом, там тебе важно его сознание, там тебе... Да, но при этом ты понимаешь, что вот те там,
ушел,
три сестры в блоке... Да. Нет, ну, не, ну, чтобы он не ушел, это все-таки уж как слишком. Но вот там больные с делирием, например, которые разворачивают, да. И, кстати, основная проблема, например, в больницах, это делирию пожилых, да, потому что... И это у Генри Марша там замечательно написано, когда читаешь его книжку, думаешь, боже мой, что-то мне это напоминает о том, что бедные больные, которые лежат в интенсивной терапии, где все им гудит, чпокает, крякает, значит, кто-то периодически пробегает, яркий свет, да, вот это там, не знаю, авиационные очки, иногда там беруши, например, да, там еще, но кто-то просыпается в берушах и не слышит ничего.
Еще и не видит ничего, да, у него маска.
Нет, но сначала это... Нет, но тут есть масса, так сказать. Есть целый гайдлайнс, да, руководство по предотвращению там делирию пожилых, потому что это как раз самое опасное. Потому что человек пожилой, да, и он попадает в эту обстановку, там, сделал там большую операцию. Там, под общим наркозом он приходит в себя. Там, так сказать, на всех штуках он лежит, что-то пикает, что-то там куда-то. Да, и не везде. И я гарантирую вам, что и в, так сказать, в странах потенциального противника, там тоже они могут мимо пробежать, и полежит он несколько часов. Там еще что-то. Ну, там просто, может быть, комплаенс пациентов в этом плане, с одной стороны, более высокий, с другой стороны, конечно, я не буду этого отрицать, что, да, есть вещи, которые, от которых у меня там периодически вставали волосы дыбом тоже, конечно. Вот то, что вы говорили, да. Ну, еще раз говорю, я вижу, как все-таки это меняется, понимаете? Это нельзя поменять за год, за два, за три. Это нельзя поменять приказами, там, распоряжениями, да. Менять надо, когда люди меняются, когда они видят, что можно сделать по-другому. Да, у меня там, не знаю, есть препарат Dexdor для мягкой седации пожилых пациентов. Понимаете, вот Dexdor называется. Да, я когда, так сказать, он у меня, не знаю, 6 лет. Это когда администратор говорит, да сколько он стоит, а врач говорит, ну, ты хочешь, попробуй часок. Вот и все. Это к вашему вопросу, да?
Да, да,
вот
понимаю.
И все. И я не буду, мне просто, как вам сказать, я не считаю это Ну, вообще это мы обсуждаем, как руки мыть или не мыть, там, я не знаю.
Как слушайте, но это интересно, когда
ну, нельзя нарушить.
Крупный медицинский администратор известной медицинской организации московской, очень интересно, как вы принимаете решение. Например, что для вас несовместимо? Вот вы застали пациента в определенном положении или врача в определенной ситуации, говорите, нет, вот с этим человеком работать нельзя. Это вот где находится?
Мздоимство.
Ну, он, может, не просил, ему просто подарочек.
Не-не-не, это разные вещи. Это... Вот. Вот. Я даже не знаю, слушайте, мне сложно это сформулировать. Это вроде как понятно, да, совершенно для каждого
да.
из нас. Для каждого из нас. Равнодушие. Вот были ситуации, когда я расставался с некоторыми людьми, которым я там 2-3 раза говорил, вот какие-то вещи. Неплохие врачи, очень неплохие.
А может быть человек неплохим врачом и при этом равнодушным к пациентам?
А на самом деле...
Выкурил?
Нет, равнодушие и сострадание, это понимаете...
Угу.
Ты можешь, ты не должен его любить вот прямо по самые гланды, но ты должен ему сострадать. Пожалуй, даже неравнодушный, вот не сострадающий врач, для меня он меня настораживает. Он меня, причем это проявляется в мелочах. Я никогда не забуду. Вот сразу я понимал, когда мы там с младшей дочерью, ну, там по ряду была ситуация, она там только родилась, и мы не сразу попали домой и лежали в одном, так сказать, там потом довольно крупном центре. И там были сестры.
Да.
И вот они вроде все были одинаковые, но одна, вот она как-то даже так говорила вроде те же слова, но я понимал, что это злое и холодное существо, которое абсолютно равнодушно. И я ее вот сторонился прям. Вот я, понимаете, потом дальше мы проводим тренинги по эмпатии, сложный разговор, там
а
еще
этому
что-то.
Можно научить?
Да.
Класс.
Этому нужно научить.
То есть
этому
просто,
нужно
просто
научить.
Не учили,
если, например, сейчас вот эта медицинская школа сообщения, да, значит, я сложно отношусь там, к товарищу Сонкину и Дорман, но они правильно учат. Да. Есть целая, в общем... Довольно большая программа там в департаменте здравоохранения, да, это навыки коммуникации, там общения, там, в общем, те же спикеры, на самом деле, потому что, в общем, это, да, есть, ну, вообще, это учат там лет 5, например, там, не знаю, в Европе, там, еще где-то вот тьютеров таких, коучеров на это дело.
Ну, то есть, этому не учат в институтах?
У нас была педантология, значит, на втором курсе.
Понимаете, в чем дело? У нас дело? Какая-то тоже что-то было.
А понимаете, в чем дело?
Знаете,
это как, да, шло кинетика, а вся кинетика заключается в том, что режиссер не должен спать с актрисой. Понимаете, в чем дело? Тогда, в те времена, ну, как-то, может быть, темп жизни был немножко другой. И тогда, как мне кажется, ну, и потом, да и мы сами были гораздо более ласковые врачи,
ну, чем? Говорит, Москва раньше была другой.
Мы
слушайте,
не
я
знаю.
Лежала в 8-летнем возрасте, по-моему, в Морозовской больнице с гландами.
Я лежал в Русаковке, ой, с гландами, мне было там 7 лет.
И
но я не помню, вот такого ужаса со стороны сестер я не помню.
Не, на меня просто тряпкой махали и орали, что я медленно ем. Столовый.
Нет, я ел всегда просто тарелкой, так сказать.
Да гланды же вырезали, горло
нет,
болит.
Это был единственный день, когда я ел меньше, да. Я был как молодой спаниель.
Ну, я к тому, что это было довольно давно, и сказать, что прямо сплошное дружелюбие, я не могу сказать. И, кстати, вот тогда я столкнулась с тем, что не объясняют. Когда меня вели с заморозки, я решила, как девочка, прочитавшая много книг, я решила, что я онемела от страха.
Ой.
Потому что меня сестра спрашивает, ты на каком этаже? А я... И тут я перепугалась по-настоящему. То есть только что меня отвязали, и тут я... она говорит, у тебя заморозка не отошла. Мне стало так легче сразу.
Ну, вот, видите,
так это же и со взрослыми происходит. И каждый день происходит.
И со взрослыми происходит. У меня мама вспоминала, как она молодым доктором, значит, там пациент, и говорит, доктор, знаете, у меня вот спина там что-то болит. Она говорит, это остеохондроз, это не лечится. Говорит, у меня неизлечимая болезнь.
Да.
Все.
Да.
Все. Все. Дальше, так сказать.
Угу.
Это,
слушайте,
да,
а зачем пугают иногда? ваши коллеги?
Или они не понимают?
Ну, послушайте, как они пугают?
Ну, просто вот просто мимо проходя в больницу, говорят, да, у нее рак, и дальше пошел. Вот зачем?
Не знаю, зачем, но знаете, в чем дело, когда вот сейчас, например, как раз недавно здесь, сейчас почему-то, значит, в российской газете появилась статья моего друга Даниила Стояковского, который сейчас один из мейджеров вот этой новой онкологической стратегии, которая, конечно, ну, как сказать, то есть там по обеспечению препаратами, это просто бомба. То есть мы спокойно берем там на химиотерапию, ну, после того, как мы ставим диагноз правильно, там, с онкоконсилиумом, с морфологией, с иммуногистохимией, все это можно. Вот этот вот напряг этот вот исчез. Да? А, не знаю, почему оскорбляют, да, и почему.
Не и знаю, почему иногда могут сказать просто любой диагноз, как бы вообще не глядя,
это
зачем-то.
Как раз к вопросу об отсутствии правильного медицинского сообщества, который получает некий сигнал, некий кламбинг-репорт, да, о том, что вот. И дальше этого доктора вызывает, говорит, понимаете, не следственный комитет.
А
ему говорят, мы тебя, ну, сначала поучим тебя пару раз, а потом лицензию
потом
тебе
бить будем.
Не, бить не будем. Но пойдешь работать вице-президентом какого-то банка, потому что на врача-терапевта ты не годишься. И вот когда престижность врача-терапевта там общей практики будет как-то приближаться вот к этому на самом деле, да, когда будет хорошо обученный, юридически защищенный, застрахованный, да, много знающий, постоянно апгрейдящий
свои знания. Собственным психотерапевтом.
Психотерапевты обязаны проходить личную терапию постоянно.
Это мы знаем, да. Но только где же это? Это же
тоже
не существует.
Они рыдают в плечи другим психотерапевтам. Но психотерапевт это, понимаете, в России с психотерапией, конечно. То есть у нас психотерапевт – это человек, который закончил авиационный институт, потом поработал какое-то время менеджером по продажам, потом был, значит, бухгалтер, потом.
А потом прошел курс.
А потом прошел курс психотерапии. И он вот как-то через себя. Вот.
Слушайте, ну в разных странах существует традиция. Это, в общем, официальная специальность, она регистрируется.
Не просто официальная, не просто официальная специальность. Ты должен закончить, ты должен иметь медицинское образование. Получить GP, получить там какие-то fellowship там, по mental, потом ты должен учиться сдавать эти какие-то степы.
И проходить постоянно собственную терапию.
Ну, и постоянно проходить собственную терапию.
Супервайзинг,
просто
все
потом,
такое.
Просто потом, так сказать, чтобы не свихнуться там окончательно.
Ну, у нас иногда, наверное, только как-то начинает
зарастать. Об этом можно только мечтать?
Нет, почему? Я не знаю за запутанный и тяжелый там мир психотерапии, но я помню, что у нас была история. У нас мы работали там очень плотно с клиникой «Шпиталь» в Берне, значит, у нас было совместное большое исследование. Это были люди, которым вставляли имплантированный кардиовертер-дефибриллятор, и там было три группы. Одни получали просто объяснение, вторые психологическую, какой-то mental support, такую психологическую поддержку, а третьи получали тренировки и психологическую поддержку. И там нужно было, значит, клинического психолога обучить. И у нас был клинический психолог. Так. Замечательный человек, не буду его сейчас рекламировать, потому что я его все время рекламирую. А очень веселый человек, который, так сказать, здоровался, глядя в лицо, так сказать, с удовольствием принимал участие в каких-то. Ну, то есть был такой нетипичный психолог. Психологу катает, говорит, здрасте, он говорит, здрасте. И мы говорим, у нас есть психолог, говорим, не хочешь вот в Берн на адванс-курс? Он говорит, хочу, конечно, кто же не хочет в Берн. Мы швейцарцы, вот у нас есть. Они говорят, ну, нам хороший нужен, потому что вы же сами понимаете, мы же ого-го. Мы говорим, не вопрос, ого-го. Он прилетает через... На следующее утро мне звонит координатор программы по Европе и по России, профессор Саннер, и, так сказать, на чистом швейцарском языке немецком орёт. Кого вы прислали? Я говорю, что случилось? Кто приехал? Я говорю, что произошло? Он говорит, через час коучер рыдала у него на плече и говорила, что у нее умер папа, там, и она там еще что-то такое. Поэтому я бы недооценивал наших специалистов.
Но просто их, наверное...
Есть teaching, есть learning. И наши молодые доктора, и не очень молодые доктора, да, когда ты получаешь кайф от того, что ты много знаешь и много умеешь, тогда ты, в общем, и ты тогда действительно всех вылечишь.
Слушайте, ну, бывает ситуация, когда вы, что бы вы ни делали, вы не увидите.
Бывает. Бывает. И тогда нужно сделать так, чтобы человек уходил достойно. Чтобы ему не было больно, чтобы ему не было страшно, и говорить с родными, что и вы, и мы все вместе, и вы родные, и мы. Мы сделали все, что мы могли. И сейчас мы делаем так, что этому человеку не страшно, не больно. Но если мы будем продолжать, мы будем в ряде случаев просто продолжать его мучения. Вот. И мы будем, конечно, биться до конца, и мы бьемся до конца. Но тут есть, ну, как бы разные вещи, да, потому что есть ситуации, когда родственники тоже понимают, что уход – это облегчение. Есть самые тяжелые ситуации, и не хотелось бы мне их даже озвучивать.
Когда они ждут этого?
Никак... Это не самая
тяжелая ситуация. Вот тут как раз случай в Бельгии сейчас был по поводу эвтаназии. Ну, там был скандал судебного
разбирательства. Могли перепутать.
Нет, они там эвтаназия была от человека, который женщина, она не была смертельно больна. А у нас вообще
вот ваше
отношение
к этому
у нас нужно?
Нет,
закон
я думаю,
какой-нибудь.
Что мы не годимся еще для этого пока.
То есть просто не доросли
это
технически?
Знаете, не знаю, я не люблю эти какие-то глобальные слова, но это все-таки какая-то разная геокультура, наверное, до сих пор. И, ну, вот это разные вещи. Это разное отношение к смерти. Это, простите меня, вера в Бога.
Вы сейчас скажете, что у нас...
Я сейчас скажу, что у нас не очень с этим хорошо, на самом деле.
А зачем? И... Во всех больницах сейчас церковь-то строят.
Ну, почему не во всех? У нас их как было 3, так 3 осталось. Но
у нас это еще... У вас историческая
при царизме, да, как-то, да, в общем, да. Они... Вот, я не могу сказать, что они нам очень мешают.
Да нет,
я должен сказать, что то сестричество, которое у нас работает, и наш замечательный епископ Пантелеймон, веселый, бодрый человек, который, так сказать, он нас доигрывает, он мне проходимый.
Помогает.
Они помогают, вы знаете, нет, они правда помогают.
Но если психотерапия не получилась, то с этим должно получаться.
Да, у него он умеет.
Вот это хотел сказать.
Но и мы тоже, не правда.
Не промах.
Я считаю, что это, ну, это не должно, ну, как вам сказать, это должно помогать друг другу, но ни в коей мере
не заменять
одно
друга.
Никогда. Mm-hmm. Никогда.
Вот это прекрасно.
Никогда.
Алексей Свет, главный врач Первой городской больницы города Москвы, кардиолог, наш большой друг. Спасибо большое. Марина Максимова и Ольга Журавлева были в этом эфире.
Спасибо, до свидания.